Сегодня мы будем с вами читать из послания Иуды, 8-10 стихи. Открывайте, пожалуйста. Я думаю, вы помните, что это всего лишь в этом послании всего одна глава. Написал ее брат Иисуса Христа, Иуда. Он не был из числа 12 апостолов. Скорее всего, он написал это ближе к 70-м уже годам. Основная цель этого послания записана в 3 стихе этой книги, где Иуда призывает церковь подвязаться за веру, то есть сражаться или бороться за нее. Причем бороться не за чью-то чужую веру, друзья мои, за свою. И проблема заключается как раз-таки в том, что есть те люди в этом мире, которые страстно желают, чтобы жизнь церкви была слабой, которые страстно желают, чтобы жизнь церкви была менее влиятельной, чтобы церковь стала больше походить на мир. Но как вы помните, когда Христос спасает нас от этих оков, от рабства греха, Он приводит нас в царство в царство Отца или в царство Сына, иногда его называют, царство Небесное, то, куда мы движемся. Это, друзья мои, это два совершенно разных царства. И проблема не в том, что там цветы разные растут. Его характер совершенно разный. Характер людей, которые живут в том и в другом царстве, совершенно разный. Это царство, которое находится под водительством этого Бога, этого мира, или князя этого мира, а говорится о сатане в Писании. Характер этих людей нечестивый, характер, и вы все помните свою старую жизнь, характер этих людей, он бунтарский, он богохульный. И жизнь в этом царстве вся направлена на то, чтобы бунтовать против Бога и получать удовольствие для себя. И наоборот, когда Господь спасает нас из рабства этого греха, когда мы вырваны из этих оков, когда Господь достал нас из этой грязи, Он приводит нас или ведет нас в свое царство, в царство, где есть благочестие, святость, праведность, где есть любовь к Богу, а раньше была ненависть. Друзья мои, это совершенно два разных царства. Но этот мир не успокаивается. Вы должны понять, этот мир ненавидит Бога. Мы сегодня еще прочитаем эти стихи. Мир ненавидит Бога и всячески хочет сделать таким образом, чтобы и церковь, которая принадлежала ему, была похожа на мир, а не на Бога. Поэтому Иуда пишет это послание, да, очень маленькое, всего одна глава, одно из самых маленьких посланий, с одной целью, чтобы церковь боролась, чтобы каждый верующий боролся за свою веру, сражался. За время существования церкви лжеучителя и их пособники нанесли большой вред для тела Христова. Многие верующие и поместные церкви пострадали от их деятельности. Они проникают в церковь, делают все, чтобы мы были слабыми, чтобы увести, если возможно, может быть, и избранных, чтобы соблазнить верующих людей, чтобы тех, кто идут к Господу, показать им отрицательную сторону какую-то, найти в церкви что-то плохое для того, чтобы люди притыкались об этом. Вся их деятельность направлена на то, чтобы очернить. Друзья, все послание Иуды исключительно написано для того, чтобы побудить христиан на борьбу с лжеучителями, чтобы снабдить нас определенными инструментами для их выявления. Сегодняшняя наша тема, или тема, как я ее назвал, это «Распознавая лжеучителей». Наши стихи с 8 по 10, но мы давайте вместе с вами прочитаем с самого первого стиха, потому что у нас был достаточно большой перерыв. Так, Иуда с первого стиха, послание Иуды с первого стиха. «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир и любовь да умножатся. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я пошел за нужно написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды переданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им, блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. И вот наш отрывок сегодня. Так точно будет и с всеми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь. А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя». Прежде чем мы поговорим с вами о том, чем выдают себя лжеучителя, нам необходимо ответить на вопрос, а чем они к себе привлекают людей. Матфей записал слова Христа о последних временах в 24 главе, и я вам прочитаю 24 стих, и предупреждал об опасности этих людей. Матфея 24:24 он пишет: «Ибо восстанут лжехристы, лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Он описывает последние времена, и по сути своей он описывает, возможно, те последние времена даже, которые будут в период великой скорби. Но часть этого пророчества все равно исполняется и сейчас, потому что сейчас тоже есть последнее время. Никто, помните, никто никогда не поверит явной и открытой лжи. Никто не будет верить в явную ложь. И для того, чтобы люди поверили лжеучителям, нужно соблюсти по крайней мере два условия. Во-первых, верующие должны духовно уснуть. Как по-другому еще можно уверовать в их ложь? И с другой стороны, саму ложь нужно смешать немного с истиной, чтобы подать ее таким образом, чтобы не все там было ложно. Но в конечном итоге эта ложь сыграет свою роль в жизни людей, и они последуют за ними. Обратите внимание на 8 стих, на его начало, где Иуда начинает и описывает их так: «Так точно будет и с всеми мечтателями». Когда мы читаем в синодальном переводе, нам кажется, что это такие люди, которые сидят на диване, и они мечтают вот о какой-то романтике. Я не знаю, вот какие у вас впечатления от слова «мечтатели». Но на самом деле это слово несет совершенно другую нагрузку. Да, это не те, кто, сидя на диване, грезит романтическими будущими событиями. Это слово еще один раз используется в Новом Завете, тогда, когда описываются последние времена, и это проповедь Петра, и он цитирует пророка Иаиля. И послушайте то же самое слово, как переведено в другом месте. Петр же, став, это Деяния 2.14, Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иаилем: и будет в последние дни, говорит Бог, и залью от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши, будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». Вот это слово. Сновидениями. «И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни изльет духа моего, и будут пророчествовать». То, что Иаиль пишет, он пишет следующим образом, это 2 глава Иаиля 2.28, он пишет: «Старцы вашим будут сниться сны, и юноши будут видеть сновидения», или будут видеть видения. Вот этим словом «мечтатели» описаны вот эти люди. То есть те люди, у которых будут какие-то сны и будут видения. Понятно, что у нас сегодня с вами снятся сны, и может что-нибудь причудиться. Но когда Господь говорит о том, что будет когда-то происходить. Он говорит о том, что это будет именно прямо от Бога. Это будет его откровение. Так вот, эти лжеучителя, скорее всего, отчасти, кроме того, что они выдавали свое лжеучение, так они еще свои видения и сновидения выдавали за откровение Божье. Джон МакАртур пишет, что видения и сновидения всегда были у Бога одним из самых запоминающихся средств откровения. Были сны, были видения у людей. Мы видим это в Писании. Но это не значит, что, во-первых, это всегда происходит с верующими. Например, мы можем видеть, что Авимелеху, помните, во сне Господь пришел и сказал ему: вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа. Это говорилось о Саре. У фараона были сны, что фараону снились, помните, эти коровы, которые выходили, ему нужно было разъяснение, Навуходоносору снились. И мы видим, что и сегодня людям снятся сны. Беда лжи, или вся проблема здесь заключается в том, что эти люди, лжеучителя, они начинают выдавать то, что им приснилось, то, что им привиделось, за прямое откровение от Господа. На что обычно они претендуют? Вот еще раз, смотрите, на что обычно претендуют лжеучителя? Каким образом они могут соблазнить церковь? Или они говорят, что они обладают непосредственным откровением от Бога? Хороший у них способ сказать: мне приснился сон или было у меня видение. Либо также часто случается, они являются уникальными толкователями Божьего откровения. Они начинают перетолковывать его. Они игнорируют всю историю библейской жизни, всю историю библейского развития, библейского повествования, вырывают отрывки из контекста и переделывают их. Итак, слово «мечтатели», которое мы видим в нашем стихе, в 8, описываются не романтики, а лжеучителя, которые в том числе и свои сны и видения могут выдавать за непосредственное откровение от Бога. И нужно сказать, что сегодня многих это подкупает. Я надеюсь, что вы обратили внимание, когда читаете послание Иуды, что он не обличает или не выявляет какие-то конкретные лжеучения, но он разоблачает самих лжеучителей. Всегда трудно угнаться, возможно, нам за разоблачением всех лжеучений. Они рождаются очень часто как грибы после дождя. При этом, конечно, мы видим в истории церкви, а церковь боролась с ересью, она вырабатывала доктрины, она собиралась на соборы, составляла катехизисы, разрабатывала какие-то вероучительные документы. И тем самым помогла нам сегодня уже ясно понимать о том, какие ереси были в истории церкви. Но и дала нам вот эту базу для того, чтобы разоблачать эти ереси. Но нам нужно прежде всего, или Иуда обращает в данном случае внимание не просто на конкретную ересь, он обращает на характер лжеучителей. И именно он будет в первую очередь выдавать их. Конечно, с самим учением или с лжеучением необходимо всегда разбираться и исследовать это. Но первое, или на что показывает в данном случае Иуда, он показывает нам на их характер. Поскольку, смотрите, влияние лжеучителей всегда губительно для церкви, то каждый христианин должен уметь их идентифицировать. Мы должны с вами понимать, как они выглядят. Сегодня, когда мы будем разбирать эти стихи, это только первая часть. Еще мы будем дальше говорить об этом. Проблема еще заключается в том, что сами лжеучителя обычно, кроме того, что они способны к учительству, надо понимать, они не выставляют откровенную ложь, они могут еще быть достаточно харизматичными. Они могут вызывать симпатию у людей, могут заставить пустить вас слезу. И смешав еще истину с ложью, они могут людей заставить поверить лжи и отвернуться от истины. Весь вопрос, друзья, сегодня для нас с вами. Как нам распознать лжеучителей? Я хочу дать вам три отличительные характеристики, которые присущи лжеучителям. В принципе, все просто, по сути своей, 8 стих отвечает на этот вопрос. И 9-10 стих является примером к последнему пункту. Мы будем позже говорить об этом. Итак, во-первых, мы сейчас прям все перечислим с вами. Три их отличительных характеристики. Это их плотская аморальность. Это их духовный анархизм или духовная непокорность. И это духовная дерзость или духовная наглость. Итак, первое. Плотская аморальность. Посмотрите на 8 стих. Он говорит, так точно будет с семи мечтателями. Кстати, мы еще вернемся к предыдущим трем стихам. Которые, смотрите, написано, оскверняют плоть. Слово «оскверняет» очень часто используется в ритуальной нечистоте. Но также это слово используется для того, чтобы показать именно аморальное поведение. Для того, чтобы показать, что человек идет к нарушению чистоты и делает это с помощью аморального поведения. Слово «осквернять» значит пачкать, пятнать, марать, грязнить, осквернять. Аморальность и сексуальные грехи, смотрите, всегда присущи миру. Они первые пытаются проникнуть в церковь, чтобы разрушить ее изнутри. А сексуальное влечение, оно достаточно сильное. И Бог дал нам это наслаждение иметь в браке. Вне брака, друзья мои, это аморальность. Но оно все равно присуще людям. Оно все равно имеет сильное влияние на людей. И если вы посмотрите, суть сексуального или аморального поведения, она со времен Содома и Гоморры не изменилась. Со времен Ноева потопа не поменялась, друзья мои. Оно все так же пытается проникнуть в Божий народ. Цитату хочу вам прочитать. Явный признак присутствия таких мечтателей в наших церквях – это ослабление критериев сексуальной нравственности и терпимое отношение к поведению, которое другие поколения христиан сочли бы недопустимым. Обратите внимание сейчас на 5-7 стихи. Посмотрите в своей Библии. Там Иуда напоминает народу Божьему о трех событиях. И, кстати, заметьте, что они не проходят в хронологическом порядке, но Иуда выстраивает их таким образом, чтобы дальше на их основе размышлять о характере лжеучителей. В 5 стихе он говорит о Божьем народе, о народе израильском, который был избавлен, помните, из земли египетской, но потом неверовавших Господь погубил. 6 стих говорит об ангелах, которые не сохранили своего достоинства, они оставили свое жилище, и Господь соблюдает их в вечных узах под мраком на суд великого дня. И заметьте, это параллельные отрывки с сегодняшним нашим пунктом. И третье – это Содом и Гоморра. Он показывает, что эти люди ходили за иной плотью, и они после этого подверглись казни огня вечного. Содом и Гоморра и эта история, она параллельна как раз-таки нашей истории. Или вот сейчас, тому пункту, о моральности, о котором мы сейчас говорим. Специально Иуда показывает, смотрите, главное или первое, что проникает в церковь. Это аморальность или терпимость к аморальности. Лжеучителя, сами того не ведая, выдают себя аморальным поведением, потому что для того, кто не знает Бога, грех кажется естественным, а сексуальные грехи имеют большую силу влечь к себе людей. Друзья мои, так же, как Содом и Гоморра ходили за иною плотью, и вы помните, какие были там у них сексуальные отношения, насколько сильными они были. Мужчины на мужчинах могли делать срамоту, женщины на женщинах, чего там только не было. И с животными это происходило. Я имею в виду, что люди с животными вступали в сексуальную связь. Вот сила этого влечения, она пытается проникнуть в церковь. Она пытается войти в народ Божий для того, чтобы взять нас за усы. Поймите, если от какого-то учителя в церкви, ну, я надеюсь, за эту кафедру еще долго такие не встанут, но это зависит, друзья мои, от нас, от того, чтобы мы не уснули. Но если вы заметили в ком-то вот этот запах содомии, знайте, что Бог о нем говорит. Это лжеучитель. Пусть он красиво говорит. Пусть он заставляет вас слезу пустить. Пусть вроде бы он говорит даже логично. Ну, послушайте сегодня. Ну, они же любят друг друга. Ну, как же так? Мы можем воспротивиться. Друзья мои, должно быть тут сразу же маячок запипикать. Опасность. Опасность, друзья мои. Потому что все, что он дальше будет делать, в конечном итоге, он будет вести вас за собой. Сегодня даже самые лучшие, заметьте, самые лучшие, самые добрые детские фильмы, мультики могут быть наполнены элементами эротики. Обратите на это внимание. И мы к этому легко привыкаем. Да, мы говорим, порнография – это грех, точно. Мы понимаем, что многие фильмы сегодня, ну, их невозможно смотреть. Просто не нужно смотреть. Но даже, как кажется, в самых безобидных, где написано 3+, да, для детей от 3 лет можно смотреть, ты понимаешь, там есть элементы эротики. И тем самым нас заставляют привыкнуть к этому, нас заставляют терпимо к этому относиться. И потом, друзья мои, мы не замечаем, как мы делаем, можем сделать следующий шаг. Друзья мои, Иуда призывает нас бороться за свою веру, сражаться, друзья мои. Сражаться. Там, где идет сражение, там могут быть потери и боль. И иногда боль будет заключаться в том, чтобы вообще, может быть, отказаться от просмотра всего этого контента. Друзья мои, наша проблема в этом смысле. Мы стали или терпимо относиться к грехам. Если вы почитаете пуритан, если бы сегодня Кальвин, Лютер и Цвингли проснулись бы, и Господь воскресил бы, и они просто пришли в наш дом и спросили, чем занимаешься сегодня? Ну вот, смотрю. Даже не те, мы уже телевизор не смотрим. Уже не надо телевизор. Уже у всех есть это, девайсы, которые помогают нам нажатием одной кнопки иметь доступ ко всему этому. Друзья мои, подумайте, они же бы ужаснулись. Я на некоторые моменты смотрю, даже детские, когда мы смотрим с детьми какие-то детские фильмы или детские мультики, и у нас дети уже привыкли, так, закрываем глаза. Закрываем, ну, потому что неприлично это. Но мы терпимо относимся к этому. Иногда нужно подумать, может быть, вообще не смотреть. Хуже не будет. Ну, вот попробуйте, хуже не будет. Для нас когда-то, если вы помните, мы говорили тоже с кафедры, пастор проповедовал и говорил, братья и сестры, попробуйте неделю не смотреть телевизор. Друзья мои, это было лет 15 назад, и я попробовал, тогда девайсов не было, я попробовал неделю не смотреть телевизор. Ничего хуже не стало, стало только лучше. Через неделю, когда я включил, для меня было ужас, что я увижу. А там-то ничего не поменялось. Но я понял, насколько я отвык от этого ужаса. Насколько я терпимо относился до этого. Друзья мои, я думаю, что нам сегодня нужно пересматривать и пересматривать вот отношение к нашим устройствам. К тому, что мы смотрим на них. Итак, друзья мои, первое, что выдает лжеучителей, это их аморальное поведение. И они, все, что они будут от вас требовать, терпимо относиться к греху. Первое, что они будут требовать от неуснувшей церкви, немножко терпимо отнеситесь к греху. Потом они заставят вас сделать следующий шаг. Хорошо. Итак, моральное или аморальное, точнее, поведение, оно будет ослаблять Божьи стандарты. Но какая вторая отличительная их характеристика лжеучителей? Это духовный анархизм, или можно назвать духовная непокорность. В этом же 8 стихе Иуда пишет, они отвергают начальство. Обратите внимание, что как раз-таки, если смотреть по параллели, то он соответствует 6 стиху, где Иуда описывает или пишет эту историю про ангелов, которые не сохранили своего достоинства. Смотрите, как одинаково. лжеучителя отвергают власть над собой, и ангелы, или падшие, точнее, ангелы, они отвергли власть Всевышнего над собой, а они пошли за сатаной. Дословно, вот эта фраза «отвергают начальство», ее можно, или лучше, может быть, перевести даже было бы «отвергают господство». Это слово, которое переведено как «начальство», оно образовано от слова «кюриос» – «господь». И это показывает, что это существительно показывает, что по сути своей эти люди отвергают власть над собой. Смотрите, Иуда пишет об этих пороках, об аморальности и о том, что эти люди отвергают власть над собой таким образом, что он их сопоставляет. В русском языке этого не видно, но в греческом языке написано, с одной стороны они аморальны, а с другой стороны они отвергают власть над собой. И эти два порока, эти два аморальных поведения, они всегда будут стоять рядышком. Для того, чтобы жить аморальной жизнью, нужно отвергнуть господство. Господство Бога. Кальвин пишет, из второй части предложения явствует, что люди эти были по характеру бунтарями и стремились к анархии, дабы, отбросив всякий страх перед законом, иметь большую свободу грешить. Друзья мои, цель, почему лжеучителя призывают нас к анархии, почему они призывают отвергнуть всякую власть, и в том числе церковную власть, церковную дисциплину, чтобы, как они обещают, жить в свободе. Но эта свобода заключается жить в аморальности. Так же, как ангелы не хотели, чтобы над ним Господь имел власть, чтобы над ними владычествовали, они ушли за сатаной. Можно представить, что во времена, или видеть, читая книгу Деяний, что тогда, когда жили апостолы, тогда, когда Иуда писал это послание, когда другие апостолы писали новозаветные послания, можно увидеть, что апостолам и тем учителям, и пророкам, которые были в церкви в то время, противостояли лжеучителя. Они стремились к тому, чтобы разрушить церковь изнутри. А они стремились к тому, чтобы уничтожить ее. А они отвергали послушание Писанию. Или они перетолковывали его. Они переделывали. Возможно, в том контексте было сложно сказать людям, ну, особенно когда в церкви большая часть это иудеи, для которых просто их жизнь, их вся их история – это Ветхий Завет. Но они начинали перетолковывать ее. А они начинали всячески переделывать ее. Как сегодня это может выглядеть? Лжеучителя сегодня идут дальше. Они отвергают вообще власть Библии. Они отвергают власть служителей, власть церкви. Ну, то, которое у нее есть. Не будем заходить за рамки. Но первое, на что они нападают, это на Слово Божье. Друзья мои, мы должны понять, первое, на что они нападают, это на Слово Божье. И нападая сегодня они не нападают прямо. Зачастую. Ну, сложно представить себе, что если вам человек сегодня скажет, что Библия – это не авторитет, что вы поведетесь на это. Но когда человек говорит, ты знаешь, я читаю только Библию и больше ничего. И проблема не только, что у меня нет времени. Проблема заключается в том, что я напрямую из Слова Божьего беру истины. Кажется так духовно. Кажется так духовно. Но это ложь. Знаете почему? Фактически, те люди, которые говорят, я не раз в своей жизни, вот в христианской, встречал, начиная от того, когда я уверовал буквально только, я встречал таких людей, до сегодняшнего дня встречаются. Встречаются такие люди, говорят, я только Библию, все, больше никогда ничего. Все остальное это не нужно. Но фактически, посмотрите, Господь дал нам людей, которые исследовали Писание когда-то. Писали книги, трактаты, какие-то эссе писали, наблюдения свои. Они исследовали для того, чтобы помочь нам понять Библию. И человек говорит, я отвергаю это. Стоп, на кого это похоже? Кого он копирует, друзья мои? Лжеучителей. Он копирует лжеучителей, которые отвергают власть Писания. Мы должны, вот что мы должны понять. У Библии, у Слова Божьего отсутствует автоматическая функция его понимания. Понимаете, о чем я говорю? То есть, если человек читает Библию, это не значит, что он автоматически поймет все так, как захотел автор, чтобы он понял. Ну, это невозможно. Нет, у нее такой функции, у Библии такой нет. И нам нужно потрудиться, чтобы понять. И нам нужно иногда объяснение, чтобы понять. И люди, ну, история церкви уже длится 2000 лет. И мы понимаем, что люди уже большую работу проделали. И они являются учителями для нас. И это Божьи принципы. Это Божий принцип. Ефесянам 4.11 Павел пишет, он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для созидания и так далее. Друзья, смотрите, у нас есть учителя, которые, ну, возможно, они умерли уже 100, 200, 300 лет назад. Но это благодать Божья, что мы можем разговаривать с этими учителями. Точнее, они с нами разговаривают. Они объясняют нам. Мы читаем их комментарии для того, чтобы понять. Но когда человек заявляет, что только Библию, его мозг ведь интерпретирует Библию. Ведь он сам также интерпретирует Библию. Он должен разобраться в этом. И он отвергает вот эту власть, он отвергает Божью благость того, что Господь дает нам людей, которые объясняют нам его. Мы часто, да, собираясь изучать Писание вместе в домашней группе, мы разбираем его, как мы его понимаем, исследуем это Писание. Мы читаем дома для того, чтобы понять, о чем говорит автор. Друзья мои, но если человек говорит, никогда комментарий я не читаю, скорее всего, может быть, это не лжеучитель, но это копирование его поведения. Потому что он отвергает власть учителя, он отвергает людей, которые до этого прошли или проделали огромный путь. И таким образом человек просто остается один. Он отвергает всякую духовную власть над собой. Как я сказал, это поведение лжеучителя. Я хочу привести вам два примера из Библии. Первый пример – это Деяния 13 глава. С 6 стиха прочитаю, когда Павел ходил по Кипру. Вот что записал Лука. «Пройдя весь остров, это Кипр, до Пафа, нашли они некоторого волхва лжепророка иудеянина именем Варий Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призывав Варнаву и Савла, пожелал услышать слово Божье, а Елима, это этот же человек, просто это его по-другому называет он его, волхв, ибо то значит имя его, противился им». Вот, смотрите, он противился и старался отвратить проконсула от веры. И вы помните всю дальше историю. Он, смотрите, он старался всячески отвратить человека от веры. И он слышал, что Павел говорил, но это его не вразумило. Есть другой пример. Помните Аполлоса? Деяния 18 глава, 24 стиха я вам прочитаю, послушайте. «Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях», то есть он понимал Писание, «он пришел в Эфес, он был наставлен в начатках пути Господня», то есть он понимал в Писании, он понимал принципы, «и, говоря духом, говорил и учил о Господе правильно». Смотрите, очень важно, он учил правильно. «Но, смотрите, зная только крещение Иоаннова, он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень». И он принял это. Помните? Точнее еще. То есть он был на верном пути. Но он, это было его состояние сердца, состояние души, быть послушным Писанию. Когда еще точнее ему объяснили, он согласился с этим. Он понимал крещение Иоаннова, он проповедовал его. Но когда он услышал о Христе, он принял эту весть. И помните, что он очень был усердный и служитель в руках Божьих. Смотрите, ненависть к верховной власти Бога у лжеучителей – это их естественное состояние. И это состояние этого мира. Друзья мои, ненависть к Богу – это нормально для них. Римлянам 8:6. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. И не могут. Не хотят и не могут они, друзья мои. Вот это хорошее для нас, это хороший принцип наблюдения за людьми. Если человек отвергает верховное владычество, учителей, апостолов, Писание, церковную власть, я понимаю, во всем этом нужно, в каждой отдельной ситуации это нужно разбираться и смотреть. Но я сейчас говорю в общем. Друзья мои, мы должны понять, кто перед нами стоит. Они, эти люди, ненавидят подчиняться. Они не желают, чтобы указывали, как жить. Потому что они сами хотят увести людей за собой. Итак, для лжеучителей недостаточно оправдать свою аморальность и вести к ней других. Им недостаточно отвергнуть власть над собой, проявляя свои воли. Им также важно увести людей из церкви. Им также важно отвратить людей от пути Божьего. Для этого они ведут себя нагло и дерзко. И это третья их характеристика. Духовная наглость или духовная дерзость. Концовка 8 стиха, 9 и 10 стихи мы прочитаем. И вот первое. «И злословят высокие власти». И дальше он дает тоже хороший пример к этому. «Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя». Итак, нам нужно обратить внимание на концовку 8 стиха. Мы можем вспомнить весь 8 стих. Да, мы увидели их характеристики. Они оскверняют плоть. Да, это проявление их аморального поведения. Они отвергают господство или начальство. То есть они отвергают власть над собой. И в конце 8 стиха в нашем синодальном переводе написано «злословят высокие власти». С этим нам придется немножко разбираться, потому что не все так просто во всей этой истории, то, что пишет Иуда, и легко понять. Слово «злословить», мы начнем с этого, «блосфемео» означает «говорить неуважительно, уничижая», или же это значит «очернять». А это же слово использует Иисус, когда в Луки 12:10 он говорит о том, что кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу, то есть вот это, кто очернит Святого Духа, тому не простится. Вот это же слово используется. Это же слово злословить или хулить, или очернить, тоже еще используется в 9 и в 10 стихе. Смотрите в текст. «Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести вот этого очернительного суда». То, что у нас в русском синодальном переводе написано «укоризненного», написано «очерняющего» или «хулящего суда». «Но сказал, да запретит тебе Господь». А сии злословят или очерняют, опять это же слово, то, чего не знают, и так далее. Обратите также, итак, смотрите, это слово используется в нашем отрывке три раза здесь, вот в конце 8 стиха, в 9 стихе и в 10 стихе, очень важно. Также обратите внимание на эту фразу «злословят высокие власти». Тоже не всегда понятно, что такое «высокие власти». По сути своей, в греческом языке стоит одно слово только, которое образовано от слова «докса», это слово от слова «слава». То есть получается, что лжеучителя очерняют славных. Если вот прям дословно, буквально перевести. Очерняют славных. Кто такие славные? У мнения комментаторов тоже разошлось. Оно разделилось. Кто-то пишет, что это ангелы, возможно. Но тогда получается, что этот аргумент, он где-то параллелен предыдущему. Тому, о чем мы говорили, когда они отвергают власть над собой. Но я думаю, что, и тоже некоторые комментаторы соглашаются, что здесь говорится о славных, как о людях. И это их качество. Качество, которое не присуще им, по сути своей, лично им одним или отдельно от Бога. Но сам Господь назвал их славными. Сейчас я вам объясню, что это значит и как это получается. Для того, чтобы понять, кто такие славные, давайте ответим еще на два важных вопроса в нашем тексте, которые понять суть происходящего. Во-первых, что за спор происходит между архангелом Михаилом и сатаной, и причем тут тело Моисея? И второй вопрос, который заключается вот в чем. Мы видим в 10 стихе о том, что фраза «да запретит тебе Господь», да, то, что архангел Михаил говорит, она напрямую адресована сатане. Но фраза «не смел произнести укоризненного льда или очерняющего суда», непонятно, против кого она произнесена. Она может быть произнесена и против сатаны, или же против самого Моисея. Сейчас я объясню. Давайте сначала начнем с первого вопроса. Что за спор происходит между архангелом Михаилом с сатаной? И при чем тут тело Моисея? Как вы помните, Моисей, когда привел Израиль к земле обетованной, сам в нее не вошел. Он был похоронен в неизвестном месте. Второзаконие, 34 глава, в 6 стихе написано о том, что никто не знает места его погребения. Есть одна апокрифическая книга, которая называется «Взятие Моисея на небо». И хотя та часть, которая описана именно, говорит об этом погребении, она утеряна, есть другие книги, которые ссылаются на эту часть. Приблизительно история выглядит следующим образом. После смерти Моисея, Моисей уходит от народа израильского и умирает, и захоронением занимаются ангелы. И, возможно, руководил этим всем архангел Михаил. Нет в этом ничего необычного. Ангелы приходили в Содом и Гоморру, они спасали Лота. То есть Господь использует их. Мы видим, что Бог использует ангелов в своих целях. И здесь нет что-то такого, чего не могло быть, или мы единожды только один раз встречаем в Писании. В это время сатана исполняет, по сути своей, самую любимую функцию. Он обвиняет. Это лучший прокурор. Вы должны об этом помнить. После смерти Моисея, что он делает? Он обвиняет Моисея в том, что тот недостоин, возможно, таких почестей, которые ему оказывают. Возможно, он обвиняет его в том, что он недостоин, как грешник, войти в присутствие святого Бога. По сути, ну, это правда. По представлению, вот цитата тоже, сатаны, Моисей, обвиненный в грехе, не мог предстать в присутствии святого Бога после своей смерти. Если мы вспомним жизнь Моисея, мы можем увидеть, ну, были у него темные пятна в жизни, грязные, как и у всех людей. Он в этом плане ничем не отличается. Самое страшное, он убил человека. Помните, перед бегством из Египта он убивает одного египтянина, он воспротивился или проявил в другом месте, когда он палкой ударил по скале, вместо того, чтобы просто сказать, он проявил такую дерзость. По сути своей, этого достаточно. Ну, мы знаем, одного маленького греха достаточно, чтобы человек был отправлен в ад. И сатана обвиняет Моисея и говорит, недостоин, он не должен быть. Притча 17.15. Оправдывающий нечестивого и обвиняющего и обвиняющий праведного, оба мерзость пред Господом. Само Писание, само Слово Божье говорит. Сатана, смотрите, что делает? Он использует Слово Божье для того, чтобы обличить или обвинить Моисея. Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного, оба мерзость пред Господом. Притча 17.15. Приблизительно суть спора ясна нам. Теперь вопрос. Против кого архангел не смел произнести укоризненного или очерняющего суда? Если предположить, что эти славные – это не группа ангелов, а это личности, это люди в данном случае, которых сам Бог признал славными, Он подал им свою благодать, то этот укоризненный или очерняющий суд не был направлен архангелом Михаилом против самого сатаны. Он не был направлен против Моисея. То есть архангел Михаил отказался поддерживать сатану в его обвинении против Моисея. Смотрите, сатана использует Слово Божье, обличает или обвиняет Моисея в том, что тот недостоин войти в присутствие Божье. А Архангел Михаил, ну, доводы понятны. И Архангел Михаил, скорее всего, еще не понимал сути искупления. Для ангелов это была тайна. И он не понимал, как это может быть. Но если сам Бог сказал так, он говорит, я вот да запретит тебе Господь. Я не знаю, что тебе ответить сейчас на этот вопрос, но я не буду тебя поддерживать в этом обличении, в этом обвинении. Я не буду послушен тебе, сатана. Потому что все равно знаю, Бог правее, чем ты. Бог имеет право оправдать, а все, что ты делаешь, ты только обвиняешь. При этом заметьте, что ну, очернять или хулить сатану тоже нет смысла. Тоже иногда есть комментарий, он тоже имеет право на жизнь, на том, что когда архангел, если архангел Михаил не произнес очерняющего суда на сатану, то он как бы выразил тоже правильное отношение даже к нему. Не стал приступать запретной черты. Но получается таким образом, что архангел Михаил не очернил того, кто и так чернее черного. Сам Иисус сказал, ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Это говорится сатане. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Что нужно еще знать о сатане? Что, как еще можно сильнее очернить его? При этом представить себе, что архангел Михаил не очернил сатану, то есть он не пошел на грех. Ну, мы знаем, ангелы святые, они не грешат, они никогда не грешат. Они всегда праведно поступают. Поэтому я думаю, ну, по крайней мере, мое мнение, что, хотя я думаю, что вы заметите потом, что вывод приблизительно будет все равно одинаковый. С одной стороны, архангел Михаил не проявил своей воли к сатане, а с другой стороны, если мы говорим, что это он не поддержал сатану в его обвинении, то он был послушен Богу. Он понимал, если Бог признал Моисея верным, если Бог призывает его в свое присутствие, даже несмотря на то, что есть факты о его жизни, которые, возможно, которые сатана использует против него, значит, Бог прав. Значит, Бог прав. Смотрите, по сути своей, он не проявил своей воли, он анархизма не проявил, он был послушен. Он был послушен. В его жизни, или в жизни этого архангела Михаила не проявилась дерзость. Что делают лжеучители? Теперь давайте посмотрим на лжеучителей. Как они себя ведут? Они все делают для того, чтобы очернить верующих, церковь, служителей. Какая цель? Увести народ. Увести народ, соблазнить, чтобы люди последовали за ними. Они призывают нас к тому, чтобы мы проявляли, дерзкое поведение. Чтобы мы на тех, кого Бог оправдал, осветил, очистил, омыл кровью Христовую, мы искали в них пятнышки и говорили, о, ты знаешь, ну, хочу заметить сразу или оговориться. Когда Писание говорит нам о том, что если мы ставим служителей на дело Божие, да, людей ставим на дело Божие, мы предъявляем к ним требования, послания Тимофею, Титу, об этом ясно говорят, непорочен должен быть. И прям перечисляется, что значит непорочен. Я не говорю об этом, что мы не предъявляем требования к людям. Мы не смотрим на их жизнь. Я говорю о том, что мы не выискиваем черные пятнышки, которые есть у всех. Иоанн говорит, кто не согрешает, тот лжец. С целью очернить, смотрите, с целью очернить. И не поддерживаем их в этом. Мы не очерняем святых. Мы знаем, что как каждый из нас несовершенен, так и другие вокруг меня также несовершенны еще. Плоть она у нас есть, а она требует своего, и человек находится в борьбе с ней. Если вы посмотрите о том, что они не засловят или не очерняют славных, и посмотрите на 5 стих, помните, что случилось там с народом израильским? Как они роптали на Моисея? Да мы лука хотим, да мы мясо хотим, да ты привел нас сюда, чтобы умертвить, да там люди огромные, и земля страшная поглотит нас. Хотя сами принесли, сказали, благословенная земля. Израильтяне в пустыне не понимали Божьей благодати, друзья мои. А они не поняли, что были спасены из египетского рабства по Божьей благодати. Что они прошли этот путь по Божьей благодати. Что 40 лет они жили по Божьей благодати. Что они должны будут завоевать ту землю или взять ту землю, которую Господь им дал, по Божьей благодати. Но все, к чему они шли, они бунтовали. Они бунтовали против Бога. Они бунтовали против Моисея. Они роптали. Друзья, посмотрите здесь на характеристику, в данном случае, лжеучителей. Они не понимают, что такое спасительная, искупительная Божья благодать. Они не понимают. А поэтому они ищут, чем бы очернить, так и не поняв, что мы абсолютно искуплены Божьей кровью, что мы абсолютно, все грехи наши прощены на Его кресте. 10 стих, он говорит, «Оси злословят то, чего не знают». Когда он говорит о лжеучителях, он говорит, «А они злословят то, чего не знают». Как бессловесные животные знают, тем расливают себя. Они не понимают, друзья мои, искупительной благодати, и поэтому пытаются очернить искупленных святых. Их дерзость заключается в том, что они отвергают Божий план спасения и предлагают свой. Екклесиаста 11:5. «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все». Друзья мои, это сокрыто для них. При этом они ведут себя как животные, которые руководствуются инстинктами и идут за похотливой похотью, растлевая себя. Друзья мои, в любом случае, вывод здесь один. Никто не имеет права превозноситься над Божьим авторитетом. Лжеучителя, для них очень важно, смотрите, сначала впрыснуть яд аморальности, потом отвергнуть власть над собой, и потом они атакуют Божий план спасения. Это их дерзость. Они фактически атакуют искупительное дело Христа. Римлянам 4:5 не делают, они делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестиво, вера его вменяется в праведность. Римлянам 8:33. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Бог оправдывает их, друзья. Нет смысла искать в нам в других черные пятнышки. Опять скажу, помните, есть Божий стандарт, есть путь освящения, это не отменяется. Но с целью просто для того, чтобы обвинить, чтобы разрушить церковь, мы не будем искать или выискивать на нем маленькие грешки. Про некоторые мы любовью покрываем. О некоторых, как 18 глава Евангелия от Матфея, мы говорим человеку. Но, друзья мои, цель лжеучителей – найти это пятнышко, поднять его как флаг и показать, смотрите, вот оно. Вот оно. А если человек уже закусил аморальность, если человек уже готов или не готов быть послушным Божьему Слову, это будет последней каплей, и он скажет, все, ухожу. Или дело лжеучителей сделано. И наоборот, тогда, когда мы будем в своей жизни духовно бодрствовать, будем сражаться со своей аморальностью, со своими грехами, мы будем понимать, ну, что ты нашел в нем? Ты просто не знаешь, что у меня есть. Ты просто не знаешь, что есть в моей жизни, с чем я сражаюсь. А ты мне это выставляешь на флаг. Есть похожая очень ситуация. Кстати, в Захарии она описана в 3 главе. Та же самая ситуация происходит с сатаной и обвинением. Захария, 3 глава, с 1 стиха. Я прочитаю вам 4 стиха. Послушайте. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоявшего перед ангелом Господним, и сатану, стоявшего по правую руку его, чтобы противостоять ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не благоволял ли он исторгнутое из огня? Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял пред ангелом, который отвечал, и сказал стоявшим пред ним так: снимите с него запятнанные одежды. А ему самому сказал: смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Был первосвященник Иисус, это был первосвященник, который пришел вместе с Зарававелем, и он был обвинен сатаной в том, что он не имеет права исполнять посредническую функцию между народом Божьим и Богом. Да он сам грязный, посмотрите. И Бог говорит: я даю тебе чистые одежды. Я даю тебе чистые одежды. На кону стояло все. Если бы это обвинение было принято, служение этого человека бы не состоялось. Это значит, был отвергнут не только он, но и народ Божий. И если, наоборот, этот человек был оправдан Богом, его служение состоялось, и Бог принимает свой народ. Таким образом, мы видим, что дерзость учителей заключается в том, что они, не понимая сути искупления, стараются очернить святых искупленных. Я очень часто слышу эту фразу, что он покаялся в конце жизни, ему все прощено. Вот он грешил, жил такой безбожной жизнью, ему прощено. Я говорю: если он по-настоящему покаялся, если ему Господь дал настоящую жизнь, он искупил его грехи, да. Вот преступник на кресте висел. Он стоял у дверей ада и оказался в раю. Причина искупления Христом его жизни. Никогда лжеучителя не поймут этого. Никогда они не поймут этот прекрасный план искупления и всегда будут атаковать его. Они будут вам предлагать другие пути. Им придется заменить ваш путь. Если не путь искупления, то какой путь? Самоискупление. Они заставят, говорит, живи моральной жизнью, живи так. Но они предложат вам путь. Но они отвергнут путь Христов. В заключение тоже еще несколько размышлений. Для того, чтобы разрушить церковь, сатана и его подручные используют простую тактику. Они ослабляют мораль, то, о чем мы говорили, пропагандируя и позволяя аморальность. Цель очень проста – ослабить духовный иммунитет церкви и верующих и в дальнейшем держать человека крепко, как коня за усы. И второе – они отвергают власть над собой. При этом другим они обещают свободу от строгих правил. Идите к нам, у нас не так, как у них строго. Они очерняют тех, кого Бог очистил. Они противостоят Божьей благодати, не понимая ее. Несколько вопросов, и тоже и применение. Во-первых, не думайте сейчас о том, чтобы кому-то вот так, кто же вокруг меня этот лжеучитель. Во-первых, начните размышлять о том, кому вы доверяете свою духовную жизнь? Кому вы доверяете свою духовную жизнь? И на самом деле, эти люди являются ли те, кому можно было бы доверить? Я не говорю, что сейчас исследовать каждую маленькую черную точечку на их жизни. Но вопрос, соответствует их ли жизнь тому, что Бог говорит о них? Во-вторых, если вы выявили лжеучителей, и это подтверждается, и вы понимаете, что да, это они или это он, старайтесь не попадать под его влияние. Даже если они иногда говорят истину, а и те часы, которые стоят, могут 2 раза в сутки правильно показывать, они все равно, друзья мои, будут вести вас совершенно в другую сторону. Они будут потихоньку впрыскивать в вас яд. Помните, как работает мышиный крысиный яд? Там очень мало отравы. там больше еды, вкусной еды для них. Суть заключается в том, что этот яд аккумулируется в их организме и только потом имеет действие, и они умирают. То же самое с нашей духовной жизнью. Если мы по зернышку будем кушать ядовитые какие-то принципы, ядовитые слова, мысли, друзья мои, в какой-то момент это сыграет, это саккумулирует. Не сразу. А оно, саккумулировавшись в нашем организме, оно потом выдаст 220 вольт с хорошим амперажом, с таким напряжением, с силой тока. Так что все, и вы сами будете удивляться, как я к такому пришел. И все вокруг будут удивляться. Друзья мои, помните, если мы беспокоимся о том, кто будет нам делать операцию хирургическую, мы хотим знать квалификацию этого человека, мы не хотим, чтобы это делал интерн. Мы точно хотим, по крайней мере, знать, что там будет стоять настоящий профессионал, который 15, 20, 30 лет уже в этой специальности. Друзья мои, не дороже ли, не ценнее ли наша душа? Подумайте также, в каком сейчас духовном состоянии вы пребываете? Не спите ли вы? Бодрствуете ли вы? Ведь лжеучителя будут иметь успех именно там, где церковь спит. Как насчет вашего послушания? Присуща ли вам непокорность авторитетам? Миритесь ли вы с тем, что вы такой своевольный, своенравный человек? Как насчет авторитета Библии в вашей жизни? Не стали ли вы слушать тех, кто считает, что Библию необходимо перетолковать в сфере современных тенденций? Смущаетесь ли вы, когда вас считают узколобым, несовременным или отсталым из-за того, что вы придерживаетесь библейских взглядов на мораль? Нравится ли вам выискивать недостатки в других братьях и сестрах с целью их очернения? Даже если это очернение происходит, может быть, только в вашем сердце. Просто принцип такой. Люблю разглядывать, люблю любоваться чернотой, чтобы себя выставить покрасивше. Насколько вы ясно понимаете Божью благодать, Божье искупительное дело, дело Христа. Ведь если вы верите в то, что Бог просто искупил грехи, вот в общем, а теперь вам нужно много-много сделать. И по сути своей, юридически остались эти черные пятна. Друзья мои, обвинитель против вас, лучший прокурор во всей вселенной, это сатана. И он будет говорить, как он войдет в присутствие Божие, посмотри. Он так и никогда не поверил, что он одет в новые одежды. Он не доверился Христу, Его делу. Он не доверился Его крови, которая очищает и омывает. Он так и никогда и не одел эти белые одежды, которые Христос предлагал ему. Друзья мои, тогда на вас даже маленькое темненькое пятнышко будет найдено. Но если вы верите в Божью благодать, в Божью милость, в Божий искупительный труд, в то, что все до одного грехи искуплены, вы будете знать, вы будете спокойно шагать в этой жизни, идя в небеса, подчиняясь Божьему Слову, все больше и больше живя стандартами Писания. Эта благодать будет вас научать, потому что она научающая. И вы будете, и вам будет за что хвалить Бога. Вам будет за что прославлять Господа, потому что на вас новые одежды. Ясно ли вы понимаете сегодня, что у сатаны против вас больше ничего нет? Никакого обвинения. Колоссянам 2:11. Хочу закончить этим стихом. В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли, верую в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив вам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание. Оно истреблено, друзья, истреблено, которое было против нас. И Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силу начальств и властей, и властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш и Бог наш, через Свое Слово Ты призываешь нас бодрствовать и бороться и сражаться за свою веру. Не спать духовно, но быть всегда на страже, Господи, своего сердца, внимать Твоим истинам, Господи, следовать Твоему учению, жить, Господи, Твоей благодатью, радоваться в ней и прославлять имя Твое. Ты повелеваешь нам, Господи, бежать от этой аморальности этого мира. Ты призываешь нас, Господи, быть послушными Твоему владычеству, владычеству апостолов, слова, пастырей, учителей, Господи. И мы с радостью, Господи, следуем Твоему повиновению, потому что Ты, Господи, предназначил нам их для того, чтобы они вели нас в Твое Царство. Господи, мы не желаем выискивать так же, как сатана, черные пятнышки на одежде святых, для того, чтобы поддержать сатану в его обличении. Но хотим, Господи, многие грехи покрывать своей любовью, многие исповедовать перед собой, перед Тобою, а многие, Господи, говорить открыто, но для того, чтобы приобрести брата. Господи, славлю Тебя за Твой чудный план спасения. Славлю Тебя за Иисуса Христа, за кровь Его, за то, что, Господи, каждый наш грех был искуплен Тобою. Ты дал нам новые одежды. Они белее белого, Господи. И Ты, Господи, назвал нас святыми Своими. Ты назвал нас детьми Своими. Ты ведешь нас в присутствие Твое. И нам радостно сегодня прославлять Тебя и славить Тебя за Твой чудный план спасения. Молимся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.